Скоро выяснилось, что жизнь внутри чудовища не предполагает обилия развлечений. Переговорив с офисом в Шеффилде, Арт спустился в лабораторию и взглянул на ионный хроматограф, а потом вернулся обратно в вездеход, чтобы немного осмотреться. Зафир заверил его, что при работе с чудовищем все всегда обстояло именно так. Вездеходы крутились поблизости, словно рыбы-лоцманы вокруг большого кита. И хотя с обзорной палубы открывался чудесный вид, большинство людей проводили почти весь день, разъезжая по округе. Так Арт и поступил. Отрезок троса перед чудовищем ясно давал понять, что здесь он ударил намного сильнее, чем позади, где его падение только начиналось. Он был погребен, наверное, на треть своего диаметра. Цилиндр сплющило, а по краям бежали длинные трещины, обнажавшие внутреннюю структуру. Множество скрученных углеродных нанонитей. Это был самый прочный из известных науке материалов. Хотя, пожалуй, материал, из которого был сплетен трос нового лифта, был еще прочнее. Чудовище, превосходя трос высотой раза в 4, оседлало обломки. Обуглившийся черный полуцилиндр исчезал в дыре в торце машины, откуда доносились ворчание и низкая, почти инфразвуковая вибрация. Ежедневно, в одно и то же время, около 2 часов дня, в задней части чудовища открывалась дверь над непрерывно выползающими рельсами, и одна из покрытых алмазом вагонеток, сверкая в солнечном свете, выкатывалась и скользила прочь, к горе Павлина. Эти вагонетки скрывались за высоким восточным горизонтом примерно через 10 минут после того, как были исторгнуты своим создателем. Полюбовавшись ежедневным отправлением, Арт направлял свою вездеходную рыбу лоцмана на исследование кратеров и больших, отдельно стоящих булыжников, а в действительности — на поиски Нергала или на его ожидания. После нескольких таких дней у него появилась привычка надевать скафандр и в полдень на несколько часов выходить наружу. Он прогуливался рядом с кабелем или рыбой-лоцманом, порой выбираясь дальше в окрестности. Ландшафт казался странным не только из-за миллионов равномерно разбросанных черных камней, но и благодаря жесткому покрывалу из снега, слепленного в фантастические формы ветром-пескоструйщиком. Кряжи, стволы, дупла, каплевидные хвосты за каждым голым камнем и так далее. Заструга — так назывались эти образования. Было забавно бродить среди этих экстравагантных аэродинамических статуй из красноватого снега. Так проходил день за днем. Чудовище медленно переползало на запад. Арт обнаружил, что продуваемые всеми ветрами голые вершины скал часто были окрашены крохотными снежинками, оказавшимися чешуйками быстро растущего лишайника, который действительно рос очень быстро, по крайней мере для лишайника. Арт подобрал пару камней в качестве образцов и отнес их в чудовище, где с интересом прочитал про лишайники. Очевидно, это были искусственно созданные криптоэндолиты, обычно обитающие в скалах. На этой широте они жили как раз на грани приемлемых для них условий. В статье утверждалось, что свыше 98% их энергии уходит просто на поддержание жизни, и менее 2% тратится на воспроизводство. В сравнении с земными видами, на основе которых их создали, это был значительный прогресс. Прошла еще пара дней, затем недель. Но что он мог сделать? Арт продолжал собирать лишайники. Один из найденных им криптоэндолитов, как утверждал планшет, принадлежал к первому виду, выжившему на поверхности Марса и сконструированному еще членами первой сотни. Арт разбил на части несколько камней, чтобы рассмотреть их получше, и нашел колонии лишайников, растущих на сантиметровом внешнем слое камня. Прямо на поверхности желтая полоска, под ней голубая, потом зеленая. После этого открытия он часто останавливался во время прогулок, чтобы опуститься на колени и прислонить лицевую панель к цветным камням, выглядывающим из слоя снега, удивляясь жестким чешуйкам и их насыщенным пастельным цветам. Желтым, оливковым, цвета хаки, цвета листвы, черным, серым. Однажды днем он повел рыбу лоцмана далеко на север от чудовища и выбрался наружу, чтобы побродить по окрестностям, собирая образцы. Когда он вернулся, то обнаружил, что дверь шлюза на боку вездехода не открывается.
«Что еще такое?» — воскликнул он.
Прошло столько времени, и он уже забыл, что может случиться нечто непредвиденное. Очевидно, случайность приняла форму некой электронной неисправности. Если, конечно, это была именно случайность, а не что-то другое. Он послал вызов по интеркому, испробовал все известные ему коды на панели у двери шлюза, но ничто не возымело эффект. И поскольку он не мог попасть в вездеход, то не мог активировать и аварийные системы. Интерком в его шлеме имел весьма ограниченный радиус действия. Фактически, в пределах поля зрения, что здесь, под горой Павлина, съеживалось до нескольких километров во всех направлениях. Чудовище находилось далеко за горизонтом, и хотя он мог бы пойти в ту сторону, на пути будет отрезок, когда вне горизонта окажутся сразу и чудовище, и рыба-лоцман, и он останется один в скафандре с ограниченным запасом кислорода. Внезапно пейзаж с затвердевшими снежными гребнями приобрел чуждый, зловещий вид, мрачный даже в ярком свете солнца.
«Ну-ну», — пробормотал Арт, усиленно думая.
«В конце концов, он тут для того, чтобы его подобрали люди из подполья. Ниргал говорил, что это будет выглядеть как случайность. Конечно, не обязательно именно эта случайность, но как бы там ни было, паника тут не поможет. Лучше всего принять рабочую гипотезу, что проблема реальна, и отталкиваться от этого. Он может пойти пешком к чудовищу или попробовать забраться внутрь вездехода». Арт обдумывал ситуацию, барабаня по панели рядом с дверью шлюза, словно чемпион по скоростному набору, когда его хлопнули по плечу.
«Э!»
— вскрикнул он, резко обернувшись. Их было двое. В скафандрах и старых поцарапанных шлемах. Женщина с ястребиным лицом, смотревшая так, будто вот-вот клюнет. И худощавый негр с седыми дредами, сбившимися к одному краю шлема, словно веревочная фоторамка из приморского ресторана. Именно этот человек похлопал Арта по плечу. Потом он поднял три пальца и указал на консоль на своем запястье. Без сомнения, частота интеркома, которую они использовали. Арт переключился.
«Эй!»
— вновь прокричал он, почувствовав большее облегчение, чем следовало бы, учитывая, что все это, вероятно, было подстроено Ниргалом, и на самом деле он был вне опасности.
«Я не могу попасть в свою машину. Не подбросите меня!»
Они уставились на него. Смех мужчины прозвучал жутко.
«Добро пожаловать на Марс», — сказал он.